Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Архипастырь». Сегодня мы в гостях в городе Керчь у правящего архиерея Феодосийской епархии, высокопреосвященнейшего митрополита Феодосийского и Керченского Платона. Владыка, многое и благое лето вам! И спасибо за то, что нашли время для беседы и согласились ответить на наши вопросы.
Спасибо, я также рад встретиться с вами.
Владыка, 2,5 года назад, в 2012 году, решением Священного Синода вы были назначены управляющим новообразованной Феодосийской епархии. Как встретила вас Крымская земля и с чего пришлось начинать?
Это историческое событие для меня было, конечно, в декабре, конец года, и предвещало что-то новое, неизвестное. Как говорится, с молитвой я пошел на послушание в новом качестве уже на украинской земле, тогда это была Украина, и приступил к своим обязанностям. Конечно же, епархии тут не было, вернее, эта часть Благочиния входила в епархию Симферопольскую и Крымскую, Владыки и Лазаря. Было отделено два Благочиния, которые составили мою будущую епархию. Естественно, ничего не было, поэтому поселился я здесь пока. И, как говорится, обустроился самым необходимым. Самое сложное, конечно, найти контакт с нашими священнослужителями, уловить нить традиций, которая существовала здесь, и практическая, и молитвенная, и по всем частям, как говорится, и не нарушая и не ломая, не исправляя в ненужную сторону, приступить к делу служения, чтобы это было на пользу церкви и в отраду наших посланных.
Владыка, вот давайте вернемся к вашим истокам. Сразу после окончания школы вы поступили послушником в Одесский Успенский монастырь. Вот что подвигло вас на такой шаг? И давали ли вы в то время себе отчет о том, насколько судьбоносным этот шаг может стать?
Разумеется, нет. Я не представлял, что меня ожидает. Я смотрел на монастырь как на учреждение, которое, по сути дела, мне недоступно, поскольку я школьник, кончил 10 класс и должен был войти в эту среду, который, как говорится, не представлял себе, что и как. Из литературы, конечно, читал, что там обитают святые или полусвятые люди, что там особая благодать, что там нужны труды, опыт и разум. То есть, я хочу сказать, я не осознавал, что это будет. По сути дела, меня не принимали в семинарию. Там надо с 18 лет. Поэтому я был там послушником для монастыря и рабочим для светской власти с надлежащим оформлением, с зарплатой. Так началось мое знакомство с духовным миром. И хочу сказать, что это было, ну, самое отрадное время. Я видел там таких мудрых старцев. Я видел там такие, понимаете, ситуации, которые в книжках не пишут. Я видел людей, которые обличены добродетелью. И при этом в советском режиме, когда религия была, вы знаете, в каком положении, они были удивительно независимы, удивительно добрыми. Все они прошли в основном курорты, в кавычках, воспитательной советской власти. Но злобы, озлобления и тени не было. Это были люди, воистину не от мира сего. Так пошло на послушание. В конце концов, это с точки зрения Божьей промыслительное. Потому что эти навыки, которые там я получил, не расцвели в меня пышным светом, но я всегда видел правила веры и образ кротости в этих старцах, которые были и грамотны, и безграмотны, но все умудренные жизнью духовной и исповедничеством своей жизни.
Владыка, вот в вашей жизни было потом аж целых 4 учебных заведения, где вы получали образование. Это Киевская и Одесская духовные семинарии, Ленинградская академия, а затем аспирантура при Московской духовной академии. Какой период был самым сложным? Первые шаги в специализированном православном учреждении или уже финал получения ученой степени?
Конечно же, было самое трудное – это написание работы, кандидатской работы. Суть такая, что учебный процесс не прекращается, а вот вне учебное время надо было писать работу. Ну, несколько трудно было то, что первую часть работы я писал по первоисточникам. А это занимает колоссальное время, колоссальные силы. Потом мне преподаватель сказал, что вам не обязательно по первоисточникам. Можете пользоваться пособиями. Но полгода прошло, поэтому мы несколько задержались с этими кандидатками, но сдали все-таки успешно.
А какой теме была посвящена ваша научная работа?
Исторический обзор взаимоотношения русской и римско-католических церквей. То, говорит, с чем я окунулся и в последующее время мое послушание.
Владыка, достаточно уже в зрелом возрасте, когда вам исполнилось уже 30 лет, вы приняли монашеский постриг с именем Платон. Вот в честь какого священномученика и кто является вашим небесным покровителем?
Имя давали мне, говорится, не по моему желанию и не по моему, говорится, разумению. Для меня это был, говорится, ну, своего рода сюрприз. А так оно и получается, потому что монах отрешается от своей воли и духовному отцу представляет, который постригает его, свободу выбрать имя постригаемому. Мне почему-то дали имя Платона, исповедника студийского, который в IX веке в студийском монастыре подвязался. Он знаменит тем своими подвигами, терпением, борьбой за почитание икон. Он также знаменит тем, что у него был знаменитый племянник Федор Студит, оставивший заметный след богословия нашей церкви.
Имя в священном сане обязывает ко многому и о многом может рассказать. Вот какие качества исповедника Платона Студийского вам наиболее близки?
Мне наиболее близки это его несгибаемость, стойкость в вере. И что бы ему ни грозило, что бы ему, понимаете, ни предлагали, он оставался верным своему богословскому воззрению и отстаивал это всей своей жизнью. Он был чем-то похожим в советское время, когда за убеждение надо было отстаивать и, как говорится, жертвовать чем-то во имя того, чтобы ты все-таки оставался христианином. Он был более в суровых условиях, ему грозило, как говорится, и заключение, испытания и смерть, но тем не менее он остался самим собой, и за это его церковь канонизовала как подвижника и стойкого защитника основ православия.
Владыка, а вот кто были ваши родители? И как в вашей семье относились к православной вере? Может быть, вы расскажете немного о своем детстве и о первом опыте воцерковления?
Моя семья, мои родители ничем не отличались от других. Отец не имел отношения к церкви, не был он атеистом, он венчался с мамой, но где-то в деревне далеко. Так, в 43-м году он погиб. И что удивительно, что он освобождал, собственно, пережил мясорубку, эту несказанную Сталинградскую битву. Пришел сюда, хотя и раненый, но освобождал и Донбасс. Был здесь, в госпитале. Его хотели отправить в госпиталь в Ташкент, поскольку у него сумма ранения была. Он уже лишился глаза при этом. Но он упросил, чтобы ее оставили при фронтовом госпитале, поскольку семья близко. А при фронтовом оставляли только легко раненых. Через месяц его опять послали на передовую, и он погиб в Донецкой области. И он был разведчиком. Все время маме жаловался, говорит, так тяжело, говорит, все время дают необстрелянных молодых бойцов. Они неосторожны. И с разведкой возвращаемся из 10, 2-3 человека. И папа был верующим, но верующим, как говорится, по общенародному понятию. Он, конечно, был из тех людей, которых раскулачили в свое время. Его дяди, 6 человек, были раскулачены, поскольку они имели землю, имели свое хозяйство и так далее, и так далее. Поэтому в советское время он был, как говорится, ну, один из лишенцев. Мама осталась одна, с 4 детьми. Она всегда была верна церкви. Она кончила 5-классные учения при храме. Великолепно пела в хоре. Была воспитана на классике музыкальных шедевров. Они пели там и Дегтярева, понимаете, и Бортнянского, и Турчинова. Лучшие песнопения. Потом она с сожалением вспоминала, что вот не поют это, не поют это, не поют это. То, что мы в молодости пели. Испытания войны ее закалили. И что удивительно, что она никогда не отступала от заветов божественных заповедей. Наоборот, она, имея 4 детей в это страшное время, приняла 2 безродных, скитающихся, и говорила, что Господь ради этих сирот сбережет и моих детей. Так и вышло. Никто из нас не пострадал, хотя были на грани всяких опасностей. Дети собирали все взрывчатки, игрались. Так что она все время в отсутствии, поскольку надо было добывать хлеб где-то. Менялось, как говорится, что оставалось с одежды. Но, тем не менее, она оставалась верной христианскому учению. От этого уверенность ее и то, что его слова не расходились с делом, убеждали нас в ее правоте. Убеждали нас в том, что именно Господь участвует в жизни семей. И особенно сирот, обездоленных, те, которые возлагают надежду на Него. Так со временем старший брат пошел в семинарию, Георгий покойный. Потом еще другой старший, Борис, стал протоиереем. И в заключение я самый меньший перед вами теперь.
Фактически мама сыграла очень важную роль в вашей жизни и вот в вашем становлении.
Очень важную роль. Не имея никаких рычагов, как говорится, ну, которые бы содействовали ей в этом деле. Наоборот, постоянно преодолевала, как говорится, ну, сопротивление, поскольку официальной идеологией оставалось материалистическое учение, марксизм, ленинизм.
Владыка, фактически вы были ребенком войны. Вот что запомнилось с того времени?
Помню голод. Но я не так не страдал, как мама страдала от этого. Поскольку мы, как говорится, сорванцы, мы ели все подряд. Любая вишня, любая слива, которая только висит, мы пробовали на вкус. Потом ели много ягод диких. Находили там чай-молочай, бабки, паслен. То есть то, что мы сейчас не видим и не знаем. Но оказывается, теперь уже медицина говорит, что это было величайшее подспорье в нашем рационе. Мы не унывали, мы были сорванцы, учились кое-как, поскольку мама отсутствует. Но потом уже, как говорится, поднялись маленько, стали сообразоваться с тем, что маме трудно, что мама отсутствует, что нам надо все-таки учиться, иначе вызывает маму в школу, она расстраивается и так далее, и так далее. Обычная безотцовщина. Но в храм водила, и первое впечатление от храма осталось у меня на всю жизнь. На храме я был, значит, а у нас там служили утренние и обедни в одно время. И вот я там стоял. Что было удивительно, что впечатление было такое, что я в каком-то благодатном месте. Мне не вырезать было это, но сейчас только вспоминаю. И второе, что вот я вижу одеяние священника, я впервые его вижу, а в моем сознании, что я где-то это видел. Невольно вспоминается понятие некоторых религий о предсуществовании. Поскольку ясно видел, что я это знаю, мне это знакомо, просто я давно не видел его. А вот сейчас опять вижу. Так что потом я ходил по Пономарю, помогал священнику. В школе меня об этом знали, и меня регулярно воспитывали, как и полагается. Ну, тем не менее уважали, поскольку я такой же был, как они, за исключением этой идеологии.
Многие ответственные шаги в жизни человек, как правило, совершает благодаря советам или живому примеру своих учителей или наставников. Наверняка вот не обошлось без таковых и на вашем пути.
Да, мне Бог дал возможность встретиться с великолепными профессорами Ленинградской духовной академии. Это тоже те же исповедники. Некоторые даже трудились когда-то в духовных академиях. Люди с величайшим опытом жизни христианина в безбожном мире. Они нам дали нечто, что мы, как говорится, помним, ценим и любим до сих пор. Каждый из них по-своему оригинален. Каждый из них имеет свою историю жизни. И они находили время во время нашей лекции, несколько минут, 10, скажем, сколько, но вернуться, как говорится, в свою жизнь, ностальгия, молодость и так далее, и так далее. И делились с нами этим. Один там Михаил Федорович, тут вообще был интеллигент с большой буквы. Для него не было, скажем, водораздела между церковью и лучшим миром литературы, искусства и, как говорится, и поэзии. Он нас водил с удовольствием в некрополь Ленинградский, где лежали выдающиеся мужи и жены. Он рассказывал нам с такой ясностью, как будто он вчера с ними разговаривал и встречался. Для нас это было, конечно, такое подспорье. И так, понимаете, искренне, нежно, по-отцовски относились к нам. Мы думали, что всегда так будет. Увы, нет.
Владыка, послужной список вашего пастырского служения достаточно обширен. Долгий период времени вы возглавляли аргентинско-южноамериканскую епархию. Потрудились управляющим в Уральском регионе. Затем были переведены на Ярославскую землю и даже были народным депутатом и занимали пост члена Верховного Совета. И всякий раз вы вкладывали частичку своего сердца, своей души в окормляемый вами приход. О каком месте вашего служения вы вспоминаете вот больше ностальгии?
В церковном отношении, конечно же, я вспоминаю Аргентину. В общем, 26 лет моей жизни остались там. Я похоронил два с половиной поколений людей, которые там были. Я жил их любовью к родине. Удивительно, что от эмиграции там, ну, скажем, возьмем три. Первое, это, конечно, когда Украина Западная, Украина и Белоруссия Западная были заняты Польшей. Польское правительство, ведь граница доходила аж до Ровно сюда. Польское правительство было заинтересовано избавиться от православного населения и поселить сюда, скажем, поляков, чтобы эти края полонизировать и оставить за Польшей навсегда. Поэтому они пропагандировали большую, понимаете, кампанию по эмиграции местного населения. Это крестьяне. Они не добылись грамоты, но были мудры в жизни. Хлеборобы, которые кормили и нас, и Европу. Они говорили, вот там земля пустует. Вот мы хотим бы помочь вам переселиться туда, и там вы будете процветать, поскольку земли необъятные. Вот они стимулировали эти переходы. В конце концов, они снижали цены на билеты, а потом грузили корабли, переправляли бесплатно, а в уплату компании оставляли эти корабли, ну, поскольку они уже были не те какие. Вот так они пришли туда. Их особенность. При отсутствии классических знаний, или то, что мы называем образованностью, они были мудрыми хлеборобами и глубокой веры люди. Первые, куда их поселяли там, чем они занимались, создание храма. С досок, с чего угодно, что нашли, что там делает храм. И первая забота – храм. Потом уже остальное. Чего не скажешь в последующих, скажем, эмиграциях, экономических, можно сказать. Те ищут, где устроиться, как наладить коммерцию, а потом уже в храм. И то по необходимости, либо крестить, либо отпевать, либо... Так что разница есть. Сейчас там, конечно же, многие уехали снова с Аргентины, поскольку кризис 2000 года показал, что эта страна далека от стабильности. Но те, кто остались, те хранят русский язык и славянский язык. И у нас были, конечно же, некоторые полуконфликты, когда молодежь возмущается. Ну что вы нам служите по-славянски? Мы русский толком не знаем. Служите нам по-испански. Мы кончали здесь колледжи, мы здесь выросли, и мы понимаем то, что вы служите. Поэтому приходилось, говорится, ну, мудро решать. Если большинство в храме старшее поколение, естественно, по-славянски. Они говорят, мы русские и хотели бы слышать богослужение на родном нам языке славянском. Те говорят, нам родной язык, испанский, мы здесь выросли, хотя сохраняем православие как религию. Так, но тем не менее, понимаете, мы любили родину, родину православную, не атеистическую. Мы ловили все, что говорили о нашей родине. К сожалению, средства массовой информации смакуют, когда у нас несчастье или что-нибудь из ряда вон выходящее. Тогда заполнены все, как говорится, колонки. Если у нас прогресс, если у нас великие открытия или, понимаете, чрезвычайные там события, тогда они как-то скупы на похвалу. Мы это знаем, и, как говорится, не обижались, видимо, владельцы этих средств массовой информации имеют свои симпатии или антипатии. Но удивительно то, что мы понимали, что они не знают нашей страны. Те же правители, те же, как говорится, промышленники, которые побывали у нас в Москве, либо, а и особенно в Ленинграде, они дивились, как это может быть, информация, которой они владеют, и реальность. Нам в таком, понимаете, расстоянии между собой истина и ложь. Так что это все понятно, и наши люди православные понимали это. У нас были регулярно были паломнические поездки в Россию. Приезжали сюда, в Лавру, в Киево-Печерскую, в Троице-Сергиевую Лавру, в Александро-Невскую Лавру. Приезжали по святым местам. приезжали к родичам, вели свои беседы и радовались, что все-таки у нас не все потеряно, и вера живет и процветает.
Вернемся к сегодняшнему дню и к тому послушанию, которое вы сейчас исполняете. Какие объекты Феодосийской епархии вот вы сейчас курируете?
Епархия состоит, как я сказал, из двух благочиний. Керченское благочиние и Феодосийское благочиние. И там есть благочинные, которые остались с прежней администрации. Так, наша задача теперь как-то организовать и стабилизировать жизнь епархии. Мы не имеем собственного, как говорится, здания, где бы разместить епархию со всеми их, как говорится, отделами. В настоящее время мы пробиваем возможность, чтобы нам передали здания из тех зданий, которые существовали как собственность Русской Православной Церкви. Потому что если мы просим другое здание, то нам могут дать или не дать, в зависимости от нужды, необходимости текущего момента. А если мы просим свое бывшее здание, то на нашей стороне закон о реституции имущества церковного, то есть возврат церковных имуществ Русской Православной Церкви. Здесь на нашей стороне закон. Поэтому в настоящее время мы просим здание по улице Горбачева, 7, это в Феодосии, которое когда-то принадлежало церкви. Там и земля, там и другие здания. Нас спрашивают, что вы просите это здание? Вы же можете другое там просить. Мы говорим, нам это здание подходит. Оно бывшее церковное здание. Мы хотели бы, чтобы был исполнен закон о возвращении церковных имуществ. Мы не претендуем на здание следующее, которое на нашей же земле. Там интернат для детей, ну, глухонемых, с недостатками. Мы никогда не поднимем голоса о том, что отдайте нам здание и выгоните детей. Мы понимаем все это. Но если на нашей земле здание пустующее, и оно приходит, как говорится, крыша побита, все это, и занимается только там два кабинета, приемный зал какого-то санатория Министерства обороны, то мы вправе просить, дайте, мы будем восстанавливать и там разместим наши службы. Поскольку здесь нахожу, это здесь приход, здесь центр воскресной школы и так далее, и так далее. То есть мы здесь находимся пока временно.
А вот расскажите о том месте, где мы сейчас, собственно говоря, и находимся. Это же епархиальное управление.
Это здание бывшего штаба воинской части. Вы, наверное, вокруг видите руины, как после войны. Это танковая бригада или полк был расформирован в 90-е годы. И они переехали куда-то в другое место. Здесь все это подвергалось разрушению. Наша община, как говорится, добилась возвращения вот этого здания, которое еще не разрушили. Трудно было, но все-таки власти пошли на встречу и дали нам это здание. Потом мы его доводили до ума, как говорится, штукатурили и так далее, и так далее. Но, тем не менее, я феодосийский, я должен быть в Феодосии. Тем более, что там мои корни есть. Оказывается, моя бабушка была родом из Феодосии, как я узнал. И титул феодосийский, и керченский. Я знаю, что Керчь процветет, когда будет там мост построен. Но это другое дело. До того времени надо дожить.
Вот сейчас очень много говорят о плодотворном соработничестве государства, церкви и общества по самым разным вопросам. Вот как складываются взаимоотношения на древней феодосийской и керченской земле и с администрацией города, с общественными организациями? Есть какие-то у вас совместные проекты?
Да, мы стараемся поддерживать добрые отношения с администрацией и Керчи, и Феодосии. Мы часто делаем совместные праздники, где участвует и церковь, и, скажем, содействие города, и, скажем, хоры, которые существуют у нас. Приезжает кто-то, читает лекции нам. И сейчас в настоящее время мы готовимся к празднику Петра и Февронии, который будет церковно-государственным. То есть город нам поможет оборудованием, техническим содействием. Здесь будут выступать и дети, концерт будет, приветствие будет. Далее мы участвуем на патриотических, как говорится, мероприятиях. Вот второй раз уже отпевали вновь найденных воинов, поскольку поисковые молодежные бригады работают, и нашли порядка 15-17 воинов, которых отпели, похоронили. Это было тоже совместное мероприятие. Мы отмечаем годовщины интеллигентского десанта, который занимал Керчь. И там полегло очень много солдат. Мы служим панихиды в Аджимушкайском ущелье каждый год, годовщина это. То есть у нас контакты самые нормальные. И хочется пожелать, чтобы они развивались в лучшем виде для взаимной пользы.
Владыка, в городе Керчь в рамках фестиваля «Мир спорта и дружбы», организованной газетой «Аргументы недели», проходил всероссийский слет волонтеров «Сможем вместе». И для участия в фестивале в Крым приехали представители более 100 благотворительных организаций страны. И вы благословили проведение этого форума и выступили на его открытии. Вот ваше личное отношение к подобного рода проектам?
Я всей душой радуюсь, что люди находят время и силы, и, главное, сознание и совесть, чтобы делать добро своим ближним. Да, это христианская заповедь. И не только христианская, и дохристианство, как говорится теперь, общее для всех людей – возлюби ближнего твоего. В наше время, в суровое время, когда известную роль играет потребительство, эгоизм, когда молодой человек или молодая особа окунается в мир борьбы и за выживание. А это неудивительно. Мы ведь жили в философии борьбы и выживания, естественный отбор, материалистическое понимание жизни. Это осталось, и оно в многих процветает, но многие понимают, что мы не виды бессознательные. У нас есть совесть. И эта совесть нам подсказывает делать то, что эгоизм не воспринимает. Эгоизм говорит: нет, ты это брось, не трать время. Тебе надо сделать для себя, для своего продвижения, для твоей зарплаты, для твоего влияния, для твоей славы, то-то и то-то, то-то. А эти были слабаками, и слабаками умрут. Эти люди, волонтеры, понимают? Нет. Это мои собратья, которые по неизвестным мне причинам попали в горькую ситуацию. Меня, как говорит, Бог миловал, а вот они попали. И зачем они попали? Богослов вам скажет, что Господь сделал их такими, ради того, чтобы в нас пробудить и совесть, и доброту, и чувство соболезнования. Чтобы мы были лучше благодаря их страданиям. И вернее, невзирая на их страдания. Волонтеры эти понимают. И хотя они не все воцерковлены, и не все считают себя членами церкви, но голос совести у них говорит, что надо так делать. Иначе мы не в полном смысле люди. Мы действительно виды, борющиеся за выживание тогда. На самом деле совесть говорит, это голос Божий, который, если в молодости не исковеркать, не покалечить, всегда будет на страже ваших добрых дел. А если и Бог видит это и помогает, и даже апостол говорит, что народы и языки, не знающие закона, естеством законное творят, то есть зовом души делают доброе, без посул и без запрещений, без обязанности и без всяких, как говорится, лицемерий. В наше время это знак того, что общество здорово может жить и должно жить, что мы люди с настоящим именем, а не только по званиям, но и по содержанию.
Спасибо, Владыка, за такую интересную живую беседу. От имени многочисленной аудитории телеканала «Союз» я вам желаю милости Божией в вашем архипастырском служении, здоровья и долгих-долгих лет жизни.
Спасибо, Господи, от души рад. Спасибо, что вы уделили время, чтобы посетить наш далекий край.
Ну а с вами, уважаемые телезрители, я прощаюсь. И напоминаю, что сегодня мы побывали в гостях у правящего архиерея Феодосийской епархии, высокопреосвященнейшего митрополита Феодосийского и Керченского Платона. Всего вам самого хорошего. До свидания.